Привет, ребятки. Привет, дорогие. Итак, домашка. Домашка 4. Давайте начнем. Всего есть полчасика, может, немножко больше. Поехали. Первый вопрос. Чем помочь сыну Диме 20 лет с рождения? Психическое заболевание, не умеет говорить, часто кричит, не понимает сам себя, не обслуживает. Молюсь, душа болит за него, могу я верить в его спасение. А не переживайте, люди такого состояния. Я не могу говорить точно, почему Бог доверяет людям такие души, такие жизни. Когда я слышал свидетельства людей, у которых были калеки, психически больные люди, то есть Бог говорит им, что Он их чему-то учит. Учит служить, учит любить, учит вкладывать, учит работать. Я не знаю точно, ребят. Все ответы 100% у Бога. Но душа 100%, вы не переживайте. Самое главное, если человек неадекватен, у Бога для этих людей есть особый путь. У Бога к ним особый подход. У Бога к людям, которые неадекватны или психически расстроены, абсолютно свое. Молитва матери в этом случае играет очень серьезную роль, молитва отца. Поэтому не переживайте. Я уверен, что если человек адекватно не может принять спасение, молитвы матери работают, и я уверен, что спасение будет подарено этому человеку. Поэтому как, что, почему? Многих вещей мы не знаем. Многие вещи скрыты от нас до времени. Я уверен, все будет Богом объяснено, почему и как. И даже у ученикам Иисус сказал, когда произошли какие-то, когда он шли и увидели человека, да, больного, он говорит, он согрешил, он или родитель, он говорит, не он, не родитель, это чтобы на нем явилась слава. То есть у Бога есть разные варианты, почему он, что и для чего он делает. И поэтому доверяем ему, но я верю, что Бог 100% коснется этого молодого человека и даст ему спасение. Я в этом уверен. У нас очень хороший папа, и он реально позаботится о наших детках тоже, потому что наша душа там, и мы о них заботимся. И может быть, этот человек был доверен именно вам, эта душа была доверена, подарена Богом именно вам, чтобы он был в конце концов спасен, и за него шли ходатайственные молитвы, и то есть его покрывали, да? Хорошо, дорогие, привет. Почему в Библии говорится, что они станут боги? Не написано, что боги, боги как мы, почему во множественном числе. Дорогие, поймите, что когда мы идем в оригинал и читаем боги, там написано «бенай элохим». Слово «бенай элохим» — это «сыны Божьи», «сыновья Божьи». То есть мы должны понять, что когда русский перевод, славянский перевод, особенно старославянские переводы, синод, они страдают нереально своей точностью или старыми словами, которые не понимает молодое поколение. Когда идешь в оригинал и говоришь, что они станут или они будут, да, как боги в разных переводах, там написано, они будут бена элохим, там написано сыновья Божьи. То есть синод перевел просто как боги, это просто как ответвление от Бога. Но когда говорится бенай элохим, да, это говорится о том, что они божественное существо, и они будут как боги, то есть дух от Бога. Бога, то есть, поэтому здесь немножко страдает перевод, и здесь написано, что они станут бена элохим, сыновья Божьи, будут усыновлены. Поймите, что этот перевод говорится не о том, что кто-то станет резко Богом, ауру займеет и начнет делать вещи какие-то. Нет, это говорится о том, что придет время в жизнь людей, когда они вновь станут назад, вернутся и будут сыновьями Бога, бена элохим, они вернутся в семью Бога и будут как боги. Их дух будет возрожден. Это говорится к людям, это написано было к людям, которые еще не было восстановлено, не было рождения свыше. Это был Ветхий Завет, это были жертвоприношения, закон и так далее. Это написано, что придет время, когда люди войдут в сыновство и будут как боги. Другими словами, сыновьями Бога, семьей Бога, ответвлением Бога. Да? То есть это говорится о рождении свыше. Хорошо, дальше, дорогие. Как происходит крещение Духом Святым? Очень просто. Вы открываете уста, и Бог наполняет. Неважно, что у вас идет. То есть у нас на энкаунтерах тысячи людей. Ребят, не сотни, тысячи людей получили за эти 15 лет крещения. Масса людей проходит. Дети вообще очень быстро получают крещение, потому что у них нет разума, забитого религиозным мусором или какими-то вещами, что не получится, или что это залепит, идет из уст. Вы просто сидите и говорите: Дух Святой, пожалуйста, крести меня. Естественно, войдите в атмосферу. Войдите в славу Божью и начинайте. И вы увидите слово, например, кера барабаши, кидарика барасуна, рамуна рамаши. И ты начинаешь другими словами. У меня язык развит, у меня разные есть интонации, наречия, настроение языка. Это уже приходит попозже, когда ты зреешь. Но поначалу начинает просто одно слово. И вот это не стесняйтесь, не бойтесь. Наше сознание будет другими словами тебе говорить: а что это ты лепечешь? Дорогие, поймите, что это. Вот почему крещение иногда тяжело получить людям, которые сильно много перебирают в голове, потому что разум начинает слушать твой дух, и он тебе, а твой разум привык все пропускать через себя. Поймите, вот когда я сейчас говорю с вами, я говорю перед этим доли секунды, то, что я сказал, уже было осмыслено моим сознанием и разрешено, чтобы мой язык выдал. Как идет духовное крещение? Оно минует мое сознание, и я говорю, кэра барабаши, кэтарика барабасу, то есть сейчас мое сознание слушает меня и не понимает, о чем я говорю. Вот почему тяжело получить духовное крещение людям сильно, вот знаете, заумным, особенно баптисты, это вообще у них там камень преткновения. Насчет, у нас самое тяжело получают баптисты. Ну и то получают, все нормально. Только ты минуешь мозги и перестаешь пропускать все через мозги, и ты начинаешь просто доверять Духу Святому, что Он не даст тебе камень, и ты начинаешь кета рика бана, шида рика мана, суна рума нанаши, и ты начинаешь просто выпускать. Твой разум будет слушать, но он не будет участвовать. Окей? Библия так и говорит, разум остается без плода. Очень просто происходит духовное крещение. Любой может закрыться в свою комнату и получить его вот так. Это подарок, это не работа, это не освящение, это не какое-то заработок. Зарабатывание чести или славы Божьей – это подарок, который Бог не просто дает тебе, Он желает тебе дать его как можно раньше, потому что это начинает, другими словами, ты приобретаешь форму и часть своей жизни, характера, которую ты до этого не имел. И я так скажу, у тебя прибавляется еще очень серьезный фактор в твое духовное развитие. Это не говорит о том, что некрещенные люди не спасенные, спасает кровь Христа. Крещение Духом Святым делает тебя крепким, мощным, мудрым, эрудированным, то есть человеком, который видит наперед. Дух пророчества обычно работает через крещение, то есть после крещения Святого Духа, то есть, как мы говорим, дух пророчества, это когда твоя интуиция начинает Духом Святым преломляемо быть, и ты начинаешь наперед вещи видеть, понимать, интерпретировать, чувствовать, переживать. То есть, и вот это крещение Духом Святым добавляет огромный, скажу так, аспект в жизнь рожденного свыше христианина. Можно ли спастись без Духа Святого? Запросто. Уже отвечаю на следующие вопросы, да? Потому что ученики были спасены и не были крещены Святым Духом. Они делали вещи под руководительством Иисуса и не были крещены Святым Духом. Они изгоняли бесов, не будучи крещены Святым Духом. Но поймите, они были рядом с Иисусом. Но Иисус сказал: я ухожу, я вам дам другого. Я вам дам того, кто будет все напоминать и будет двигаться с вами и будет это делать. Окей? И поэтому сейчас очень необходимо, чтобы двигаться в славе, двигаться в этих вещах, нам нужно иметь духовное крещение. И для меня и для рожденного свыше это обязательно. Это, опять же говорю, для спасения это не влияет. Ты спасен через кровь Христа, через принятие Его как своего Спасителя. Но двигаться и уже быть частью царства на земле, ты должен иметь духовное крещение. Двигаемся дальше. Какой прогноз по приезду в Москву? Пока планов нет, ребят. Есть некоторые вещи, задумки, но пока еще нет. Пастор, за исцеление от гриппа по неотступности... Да, молитесь за исцеление грибка, но опять же, ребят, есть очень классные медикаменты, которые удаляют грибок, на частях тела, очень просто. Но опять, если верите, Бог может все сделать, да? Поэтому, привет, семья, привет. Можно ли кремировать человека? Неважно, вы можете его и кремировать, вы можете его и хоронить, это не относится ни к чему. Библия насчет похорон не говорит. Прах есть прах, он в прах возвращается, и в последний день любой прах. Библия говорит, из дна будет поднят прах всех, кто разложились, кого рыбки даже скушали, все кремированные, похороненные. Библия вообще насчет кремации ничего не говорит, ребят, поэтому не переживайте насчет вашего бренного тела, в каком оно состоянии, кремированное оно или похороненное, или червяками съеденное, да? То есть не имеет никакого значения. Некоторые предпочитают, чтобы их спалили, чтобы их черви не ели, да? Некоторые предпочитают традиционный момент, да, как бы они любят, ну, они хотят, чтобы их червячки покушали, поэтому нет никакого здесь, ну, по крайней мере, у меня нет ничего в сознании, чтобы всплывало и запрещало кремацию. В Америке кремируют, в церкви кремируют постоянно людей, во всех церквях американских, это не имеет никаких значений. Итак, появлялись в мыслях плохие слова и маты на Духа Святого. Почему это? Потому что это ваше сознание, это ваши привычки, это дьявол еще, дух этого мира влияет. Вы не можете, поймите, Дух Святой, это, он не может быть обматерен. Там на обматерили, это обычно, это у детей, младенцев во Христе, у них, Господи, я тебе что-то плохое подумаю, о, матюки, матюки, идут матюки, дорогие мои, успокойтесь. Духа Святого похулить вот так нельзя, ты не можешь его обозвать или что-то. Дух Святой, это совсем не та субстанция. Духа Святого, что такое хула на Святого Духа, это называть действия Духа Святого действиями из преисподней, действиями сатаны. Это то, что Иисус обозначил. А то, что вы, например, там что-то в мозгах, это просто попроси у Бога прощения, скажи, Господь, пожалуйста, очисти мои мозги, я не хочу думать никакие плохие вещи. Но это не ваша воля. То есть хулить Святого Духа, нужно знать, что это Святой Дух. Смотрите, как работает хула. Надо знать, что это Дух Святой, надо знать, что это Иисус Христос, надо знать, что это проявление Бога, и все равно противиться этому и говорить это от дьявола. То есть вот это уже граничит с хулой, да? Это уже где ты начинаешь ходить по опасной территории. А вот эти все обзывательства забудьте, это детский лепет, выбросьте его из головы и забудьте об этом. Пастор, ответьте, пожалуйста, люблю Иисуса, жажду Его, Он дает откровение, общаюсь, молюсь, не говорю на языках. Меня волнует этот вопрос, если все христиане должны молиться на языках. Я уже ответил на этот вопрос, ребят. Послушайте выше передачу, я уже ответил насчет крещения Святым Духом. Это нужно, это важно. Крещение очень быстро, ребята, очень быстро происходит. Вы входите в атмосферу Бога, открываете ваши уста, и первый, какой лепет идет на ваш разум, начинаете говорить это. Как оно странно не звучит, как оно странно не выглядит, как оно слышится, абсолютно непонятно слышится, не имеет никакого значения. Вы просто начинаете это делать, и вы начинаете видеть, как из чрева начинают течь реки воды живой. Может болезнь являться противовесом, когда за меня молятся, то отпускает на время, не мириться ли с этим, энкаунтер проходил. А болезнь может быть противовесом, абсолютно. По Библии у Павла именно и был противовес болезнь, болезнь с глазами. Он это намекает в другом послании к церкви, где он говорит, вы бы исторгли глаза ваши и отдали мне. То есть он намекает на свою слепоту, когда Савл был ослеплен, а Бог его... По истории, да, как бы это не доказано, но по истории он не был полностью исцелен. У него оставалась проблема с глазами как знамение. И это было его жалом. Почему он письма не писал сам, писали другие люди, а он расписывался своей рукой. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, да, как бы вот эта часть, которую он писал своей рукой, чтобы письма подтверждали, что это он. Он не мог писать сам из-за своего зрения. И ученые, те, которые изучают эту сферу, они говорят, что более всего жалов в плоти была болезнь, связанная со зрением. То есть не просто плохое зрение, там, как у меня там, я вижу все классно, только мелкий шрифт не очень вижу, мне надо там очки одеть. То есть именно зрение, то есть где он не мог видеть, не мог вещи, да, как бы адекватно принимать и писать какие-то письма, поэтому... Отлично, дальше. Добрый день, пастор Андрей. Как понять, призвал ли меня Бог служить в определенном служении? Я хочу служить, у меня есть способность и таланты, я не хочу, но я не хочу навязываться. Когда Бог призывает, Он открывает вам двери. Когда Бог призывает, если это, ждите 2-3 подтверждения, что это Бог с разных сторон, не с одного источника. Вы будете чувствовать, что вас не отпускает эта мечта, это желание, это действие. Но если у вас не открываются двери, если вы, я всегда говорю, попросите, позвольте, слушайте, я чувствую, можете ли вы мне позволить это делать? Не позволяю, значит, двери закрытые. Значит, продолжайте молиться, ждите, будут открыты ваши двери, ваши источники. Начинайте служить, как вы можете. То есть, ты делай все возможное, что от тебя зависит, а Бог открывает духовные сверхъестественные двери, да? Поэтому навязываться вы не будете, да? Но я так скажу, что вам попытки нужно сделать. Нужно сделать шаг к этому. Ты не можешь сидеть на диване и ждать, что что-то придет. Или что-то закатится, да, как бы к тебе в дом. Идешь, начинаешь, двигаешься, говоришь, и если двери все же закрыты, то это значит не твой сезон. Я тоже очень много лет знал, что я служитель, но 12 лет, и я пытаюсь, при эти 12 лет я и церковь открыл, я и домашние группы открывал, и молитвенные группы открывал, и в поездки ездил миссионерские, и евангелизационные. То есть мы делали и служение бомжам, то есть в тот период моего ожидания 12-летнего я делал все, что я мог, пока не открылись двери, да, настоящие двери, и служение я вошел, в котором я и нахожусь. Но я 12 лет к этому шел, да, к реальным... Пастор, с папой недавно... Немножко сбои в связи, да, итак, повторю, да, недавно чувствую, что каждый день в последнее время начались атаки злости, что это каждый день с папой. Началась работа с вашим сердцем, работа с сердцем, работа с характером, работа с вашим разумом, и это никуда не уйдет. Бог не будет делать вашу работу за вас. У меня то же самое, у любого, возьмите зрелого христианина и спросите у него был период медового месяца, где Бог все покрывал, общался, присоединял, приживлял тебя как лозу на эту, да, как бы как ветвь на эту лозу, к этому дереву приживлял тебя. Но теперь тебе нужно делать свои собственные решения, бороться со злостью, останавливать себя, молиться, просить силы. И вот так мы и движемся, ребят. Это началась работа с вашим характером. Поэтому добро пожаловать в Царство Бога, где Он работает с нами. Что делать, когда муж алкоголик? Молиться, ребята, молиться, делать все возможное, чтобы помочь ему, записать на энкаунтер. А так, ребята, это его, он должен понять, что это его проблема, что он калечит семью, калечит свое тело, калечит взаимоотношения. Другими словами, уничтожает все. Поэтому дайте ему понять об этом. Дайте ему понять, что есть вещи, чтобы тебе помочь. Но опять, у него должно быть желание, чтобы это хотеть. Если он не хочет, тогда извините, ребят, у человека есть свободная воля. И он может выбрать быть алкоголиком до конца своей жизни. Поэтому что с этим делать? Молиться, говорить с ним, адресовать эти вещи. Если алкоголь заходит до нереальных вещей, я не говорю разводиться, я говорю сделать separation, то есть расстаться на время и пожить отдельно. Потому что есть алкоголики тихие, есть алкоголики очень буйные. Да? Если алкоголик тихий, то вы можете с ним договориться, поговорить, то есть дойти до какого-то, да, как бы общего знаменателя. Но если алкоголики буйные, отвратительные, которые, то есть, даже причиняют физическую боль, да, и моральный ущерб человеку. Советую с такими людьми на время разойтись, и не развод, ничего, просто разъехаться к маме, к папе, неважно, просто побыть месяцок-два вместе и поговорить, хочешь ли ты быть со мной, или тебе бутылка дороже, чем я, наша семья и наши дети, да. У нас так делают девушки, женщины, и очень часто это оживляет мужчин назад к реальности, да, и они начинают принимать решения, записываются в реп-центр, проходят энкаунтер и так далее, присоединяются. Следующий вопрос. Что значит быть крещенным огнем? Ребят, крещение огнем идет после крещения Духом Святым. Вот это я и говорю. Крещение Духом Святым, я уже отвечал в предыдущих передачах, очень быстро отвечу, но, пожалуйста, прослушайте предыдущие передачи, я отвечаю на этот вопрос там, да, в подробностях. Крещение огнем — это когда огонь выпаливает из тебя все. В крещении огнем не допускаются дети. Крещение духовное для всех. То есть Библия говорит, будет крестить нас Духом Святым и огнем. Большинству кажется, что крещение огнем — это что-то очень хорошее, я в огне, я в славе, да, это хорошо. Но крещение огнем, послушайте сюда, адресует все вещи, которые не должны быть в тебе. Крещение огнем, Бог вводит тебя в крещение, Он вводит крещение огнем, когда ты более-менее уже зрелый, здравый, я так скажу, когда ты более-менее созрел к боли, к давлению и к выжиганию вещей внутри твоего сердца. И вот это крещение огнем, ребят. Для меня ничего огонь другого не делает, как выпаливает весь шлак из драгоценного золота. Поэтому для меня вот это крещение, я через него проходил, и периодически Бог проводит меня через него в определенных ступенях, в определенных сезонах. Я продолжаю проходить эти вещи. И я так скажу, что я понимаю, что такое для меня крещение огнем. И иногда это не очень приятный процесс, но который доводит меня до очень серьезных глубин уровня и взаимоотношений с Богом. Почему нужно крещение огнем? Чтобы перевести тебя на следующий глубокий уровень взаимоотношений. Ты не хочешь находиться на младенческом уровне, где тебе тебе сменили памперс, где тебе соску в рот засунули, где ты постоянно кричишь, завидуешь, злишься. То есть это младенчество. И когда ты говоришь: Бог, я больше так не хочу, вот сейчас время, когда Бог начинает вводить тебя в крещение огнем и начинает вскрываться в твоей жизни сферы, и ты говоришь: Господи, что началось? Ребята, началось крещение огнем. И Бог вводит тебя в вещи, где выжигаются вот эти моменты и приводят тебя в состояние следующего уровня от силы в силу, от славы в славу. Вот это оно. От славы в славу мы переходим, проходя через огонь. Вот это для меня крещение огнем. Приветствую вас, пастор Андрей. Скажите, пожалуйста, может ли быть у христиан депрессия? Запросто. Я христианка, 10 лет постоянно болею. Сын единственный, 13 лет курит, тяжелые наркотики. Я постоянно в депрессии. Дальше не дописано. А может абсолютно иметь христианин депрессию? Депрессия чаще всего базируется и основывается на том, что человек не чувствует себя полноценным, состоятельным, победившим, успешным, любимым, благословенным. Другими словами, депрессия выходит из-за неудовлетворения человеком самим собой. То есть, вот это быстро, да, я уже опять же говорю, в предыдущих передачах мы говорили о депрессии, освещали депрессию, еще немножечко, да, добавлю к этим вещам, которые я говорил. Депрессия никогда просто так на человека не свалится. На меня депрессия не придет. Почему? Я счастливый, я успешный, я благословенный, я защищаю свою жизнь, свое сознание, человек. И поэтому, чтобы депрессии ко мне подойти, поймите, что такое депрессия? Депрессия, она изнутри, это не что-то на тебя наваливающееся снаружи. Депрессия – это чаще всего в моей практике, в наших консультациях, это вещь или дух, выходящий изнутри человека. Вопрос, почему он выходит? У вас что-то не в порядке. И вот здесь как бы немножко уже отвечено. Да? Постоянные болезни, сын 13 лет курит, тяжелые наркотики. Молитесь, чтобы ему это воспротивило. Мажьте подушку елеем, промаливайте его полотенце, одежду. Делайте все возможное, чтобы он просто сблевал на счет этого и встретился с Богом. Папиросу, наркотики вы не заберете у человека. Это может забрать только встреча с Богом. Молитесь о встрече с Богом. Показывайте пример хождения с Богом, чтобы он захотел быть с Богом, чтобы он захотел этот человек или этот сынок, да, бросить всю эту грязь. А депрессия уйдет. Ребят, депрессию мы не гоняем. Депрессия, да, мы говорим, дух депрессии пошел вон, дорогие мои. Он уйдет сегодня, завтра он вернется. Потому что внутри тебя неисцеленные, неадресованные вещи, которые будут навлекать опять депрессию, и депрессия будет жить и действовать и распространяться в твоей жизни. Поэтому что такое, Библия говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Удовольствие, удовлетворение – это противоположность депрессии. И вот это великое приобретение, Библия говорит. Почему это? Из-за того, что я чувствую себя полноценным, я люблю себя, то есть я уважаю себя, свой мир внутри, я имею покой внутри меня, и депрессия никогда не коснется меня. Но христиане... А очень большое количество христиан, отвечаю, да, на этот вопрос, заканчиваю, да, имеют депрессию, это 100%, именно из-за несостоятельности. Когда нужно идти на энкаунтер, когда человек почувствует, вы должны почувствовать, никого нельзя заставлять идти на энкаунтер, никого нельзя толкать туда. Вы можете посоветовать, вы можете помочь человеку, да, но ни в коем случае не говорить, ты должен ей, то есть вы только можете сбить и отбивать человека. Когда нужно идти? Да, именно, когда человек созреет, и он захочет там быть. А у нас много раз было, люди записываются на энкаунтер, срываются, не приезжают, и потом проходит год-два, приезжает он или она и говорит, слава Богу, что я не приехал раньше, потому что раньше я реально не был готов и играл еще в эту игру. И они говорят, хорошо, что я не поддался этим давлениям и не приехал, и приехал, когда созрел. И именно созревшие люди, когда приезжают на энкаунтер, они получают свои прорывы, освобождение и свои благословения. Да? Что скажете, как быть финансово процветающим? Зачем это вам надо? Во-первых, что вам дают деньги? Мне, смотрите, нам нужно... Извиняюсь, сбой, немножко плохая связь сейчас, да. Итак, процветание, да, процветание. Во-первых, насчет процветания, да, что скажете, как быть финансово процветаемым, повторю вопрос, да. То есть из-за того, что в наш разум другими помазанниками, пасторами, служителями, людьми, бизнесменами, неважно, был вбит образ процветания, и мы сделали это стандартом. Теперь мы все мучаемся, потому что нам кажется, что мы не процветаем. Итак, что такое процветание по Библии? Процветание по Библии, я сегодня не нуждаюсь. То есть все, кто из вас сегодня не нуждаются в одежде, в пище, и у вас есть что на завтра, и еще есть немножко уделить нуждающемуся, да? То есть вы считаетесь по Библии процветающими людьми. Непроцветающий человек, это у которого нет, у него нужда сегодня, у него долги, у него разруха, у него нет на завтра, и точно он не уверен в своем будущем. Вот это считается, у человека есть открытая дверь, где дьявол может касаться его финансовую сферу. И поэтому я не против богатых людей, я не против успешных людей, я не против того, чтобы все мы имели дома, машины, благословения. Это классно. И над каждым уровнем Бог может дать каждому человеку это без проблем. Но это не есть критерий, по которому мы рассуждаем, что такое процветание. Процветание — это на сегодня имею, а на завтра имею, и имею, чтобы уделиться нуждающимся. И не нуждаюсь сегодня в пище, в одежде и так далее. То есть над моей головой есть крыша. Вот это финансовое процветание, ребята. И вот это мое понимание финансового процветания. Если Бог кого-то решит войти в позицию миллионера, в позицию бизнесмена, в позицию человека, который имеет огромное финансовое, как скажем так, да, удовольствие или количество, да, как бы хорошее количество денег, то это отдельные случаи, и это не относится ко всем. Это, я так скажу, это исключение из правил, да? Но библейское процветание – это вот это. Есть страх хулы на Святого Духа. Подскажите, что в реальности, как это избавиться, если у меня паранойя? У тебя паранойя. Поэтому я так скажу, да, что это паранойя. Ты не можешь похулить Святого Духа. Ребят, пожалуйста, это вытекает, скорее всего, из младенческого незрелого сердца в Боге. Тебе кажется, что мысли какие-то о Боге, ты похулил Бога. Что-то там вылетело, подумал что-то. Дорогие, наша голова, через нее проходит тонны всего. Но то, что мы делаем, и то, что мы не то, что иногда даже делаем, иногда имеем в виду и делаем, вот это считается наше действие, да. А через наше сознание, это как черновик. Через то, что эти вещи прошли, ты решил говорить, решил не говорить. Поэтому тебе и дано сознание. Следи просто, что выходит из твоего языка. Поэтому это паранойя, это страх. Вы не можете похулить Святого Духа. Выше в передаче я уже насчет хулы сказал. Хула — это когда ты точно знаешь, что это Бог, точно знаешь, что это Дух Святой, это действие Бога, и ты говоришь, что это действие от дьявола, и идешь против из-за гордости или зависти. То есть почему Иисуса предали? Из зависти. Они знали, что это Бог, но все-таки говорили, что в нем живет Вельзевул, да, или Люцифер. Поэтому вот это хула на Святого Духа. Вы не можете что-то сказать на Бога и обидеть его или похулить. Прошу помолиться за мужа. Тромбоз глубоких вен, опухоль. Господь, мы молимся за вены, мы молимся за кровообращение, мы молимся за полное восстановление во имя Иисуса Христа. Пусть придет исцеление в жизнь его. Как побороть злость, раздражительность и так далее? Молюсь, но пока без результатов. Ребят, злость и раздражительность не уходит молитвой. Это уходит вашим решением этого не делать. Просто останавливайтесь. Вы же знаете, вот сейчас надвигается злость. Опять же я говорю, ребят, вам Дух Святой поможет. Он не будет это забирать. Он поможет вам победить ваш характер, ваше сердце. А кому-то нужно победить, наоборот, сюсюкальность. Его все сюсюкают, он всем говорит «да». Ему, наоборот, нужно стать более-менее адекватным и научиться говорить «нет». Поэтому, как вот вы учитесь любви, не злиться, другие учатся, наоборот, быть крепким, твердым. Поэтому у всех у нас есть вещи, с которыми мы работаем, окей? И, кстати, вот это была вещь, с которой я работал. Я именно был человек вспыльчивый, то есть мне нужно было научиться не злиться, любить, быть толерантным к людям, относиться, что это незрелость, позволить людям ошибаться. И поэтому, и я вам сразу скажу, как человек, который это проходил, вот именно вот это, злость и раздражительность, это Дух Святой не забрал. Это я сказал, я ненавижу это, я не буду причинять себе боль, я не буду причинять боль близким моим, и я ненавижу злость, и я выходил против нее, как? Ни Богом, ни молитвой. Я выходил против нее своим характером, и я сказал, я больше этого делать не буду. Я продолжал делать, но меньше, меньше и меньше, пока я полностью не распрощался с этими вещами. Поэтому будете вы. Привет, Андрей, очень ждали эфир. Класс. Мы тоже. Мне, кстати, эфиры эти очень нравятся, да. Немножко прерывается, да? Еще раз повторю вопрос. Андрей, вы практикуете медитации? Если да, то какие? И я практикую медитацию единственную во Святом Духе. Что такое медитировать? Медитировать – это отложить все. Это современное слово. Это медитация – это сосредоточение, это умиротворение, это покой, это вход в свое святое святых. У меня единственная медитация, ребят, это медитация во Святом Святых в тронном зале со Святым Духом, который касается меня. Вот это моя единственная медитация, ребят. Все остальное, я не знаю, есть медитации, которые не от Бога, и нужно быть аккуратным, что вы привлекаете, когда вы медитируете, да? Что значит поклоняться Богу в духе и истине? Ребят, ну вы даете, да? Ребят, в духе, то есть в истине, поклоняться в истине, то есть смотрите, что такое истина. Ты ходишь в истине. То есть это не говорит о том, что ты безошибочен. Это говорит о том, что в тебе истина. Ты знаешь, как, то есть поклонение в истине. Ты в духе, мы с вами абсолютно понимаем, что такое поклоняться в духе. Мы поклоняемся в духе, мы дух, мы ходим в духе, мы молимся в духе, мы поклоняемся в духе, мы абсолютно переживаем. В истине это когда ты ходишь в истине. Это когда ты не причиняешь ближнему зла. Это когда ты понимаешь, что правильно, что неправильно. Вот это для меня поклоняться Богу в духе истине. Ребята, я знаю, истина это не что-то, истина это кто-то. Истина это личность, которая открывает мне истину, и я поклоняюсь Богу в истине, окей? Я хожу в истине, я люблю истину, я не иду на компромиссы против истины. Я даю истине работать во мне, дорогие, и вот это вот мое поклонение, да, в духе и в истине. Доброе утро, Андрей, об энкаунтере впервые услышал от вас, очень хотелось бы пройти его в TCCI, но пришлось пройти в Церкви Завета, при этом я чувствую, что мне нужен еще один, желание пройти его в TCCI не отпускает. Ребята, можете, приезжайте, но здесь точно такие энкаунтеры, как в Завете, мы тренируем всех пасторов, точно так они вкладываются, точно так, и Бог точно такой везде. А если вам, у вас кажется, что здесь будет что-то больше, записывайтесь, проблем нет. И приезжайте. Так, я буду уже, ребят, заканчивать. Полчаса истекает. Еще пару вопросиков отвечу и заканчиваю. Пастор, ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к нетрадиционной медицине? Именно к кровопусканию. Я против этого, ребят. Во-первых, я против всех этих вещей. Библия ничего об этом не говорит. Это, для меня это очень странные вещи. Эти иглы, это кровопускание. Я так скажу, что я не могу точно определить, но для меня это очень странный метод. И я уверен, что есть многие другие методы, намного меньше, чем вот это. Да, как бы. И поэтому я, скажу так, не отношусь хорошо именно вот к этой части, да. Иглоукалывание тоже все туда входит, ребят. Мы не знаем, кто эти иглы делал, что там говорилось. То есть я очень-очень-очень аккуратен насчет этих вещей. Я это не сделаю. Если мне скажете, сделаю ли я, никогда не сделаю. И никогда не посоветую моим ближним. Здравствуйте, Андрей. Наблюдая со стороны за вашей жизнью, можно видеть, сколько ран и предательств вы прошли. Верите ли вы еще в свою мечту? Ребята, у меня никогда не было ни одного дня, чтобы я не верил в свою мечту. А насчет предательств и боли, Иисус об этом говорил. Послушайте мою проповедь насчет там, где я говорил, встреча с Иисусом, первая часть и вторая. Послушайте это, да? Там именно я рассказываю, где в 93-м году ко мне пришел Иисус, и Он именно это сказал. Он так и сказал, твоя цена, чтобы дойти до этого, будет очень часто будет сопровождена с предательством, и очень часто будет сопровождена с болью, разлукой и так далее. То есть, но мое сердце не имеет горечи, я прощаю, отпускаю, я научился это делать через годы, и абсолютно я уже подхожу ко всем людям, понимая, что этот человек может или уйти, или предать, могут остаться. Поэтому я уже говорил на этот вопрос, отвечал вопрос, я не ставлю себя к человеку так близко, чтобы быть раненым им. Преданным я буду. Естественно, ранить меня могут только самые близкие. То есть это жена, это детки, это мама, то есть те, которые самые близкие. Все остальные находятся на расстоянии, где они могут ранить, но они не могут меня искалечить или выбить из мечты, из движения. Поэтому, да, прохожу я иногда эти тяжелые моменты, но это никогда моя мечта остается, как и была, в целостности и сохранности. Здравствуйте, пастор, когда человек умирает, он, главное, попадает в ад или рай, душа ждет суда до пришествия. Ребят, Библия, мы ничего не знаем. Ребят, я очень классический библейский человек. Библия не говорит. Библия говорит, что человек живет один раз, и потом в зависимости от его жизни он попадает или написано, что рожденные свыше, да, те, кто приняли Иисуса Христа, на суд не приходят. Библия даже говорит, что невеста Христа, церковь Христа, даже будет осуждать тех, которые будут, да, как бы судимы. То есть она будет будешь даже быть в позиции судьи. Когда ты принял Христа, ты покрыт, ты с ним ходишь, и ты уже, да, поэтому я так скажу, что человек, который отрекся от Христа, да, поймите, что ад это и есть, это не последняя инстанция. Некоторые люди говорят, что есть место ожидания. Ребят, место ожидания, ад и есть. Ад это и есть место ожидания. Конечная инстанция это озеро огненное. Поэтому поймите, что мы, опять же, но все остальное нам не дано знать. Может быть, и есть какие-то места, где Бог держит особые души для определенного момента. Мы не знаем, Библия об этом. И если говорить, то очень скользко, очень, я так скажу, скрытно. Да? Мы знаем, что есть царство, мы знаем, что есть ад, мы знаем, что есть спасение, и мы знаем, что ключи от ада и смерти у Иисуса Христа. Это значит, нужно, тебе нужно отречься или не принять Иисуса Христа, чтобы даже попасть в ад. И адом я называю место ожидания суда, и на суде будет определено определенное наказание, да, как бы время в озере огненном. То есть, и я не хочу сейчас туда идти, это отдельная тема. И да, люди ждут суда. Нет, до пришествия никто суда не ждет. До пришествия это когда приходит Иисус, невеста возносится, да, и получается, что это когда написано. Опять немножко сбои, ребят. Прошу прощения с интернетом, что это сегодня, да? Итак, 7 лет свадьбы на небе, Агнец празднует свое время, да? И 7 лет скорби, где дьявол вытворяет, да, как бы там лжепророк, и то есть мы все понимаем все эти вещи, да, как бы, и там Господь со своей невестой празднует, здесь изливаются чаши гнева, и потом уже чуть попозже, когда Армагеддон, и когда окончание всего, тогда люди идут. Но ад, я считаю, мое мнение, что это и есть время ожидания до главного суда. Да? Так, Раде, последний вопрос. Последний вопрос. Пастор, как вы относитесь к криптовалютам, биткоин, эфир и другие? Я так скажу, что я этим не занимаюсь, потому что там нужно иметь реальную мудрость, нужно знать, что ты делаешь, да, то есть я к этим никак не отношусь, я отношусь это как еще к одному методу зарабатывать деньги, но тебе там нужна мудрость, и тебе там нужна просто холодная голова, да, потому что мне многие люди к этому относятся как к азарту и прогорают, поэтому там нужна мудрость. Я к этому отношусь никак, ребят, как к обыкновенному заработку денег, и просто кто-то зарабатывает на фабрике, а кто-то делает вклады, валюту и так далее. То есть абсолютно нормально отношусь. Просто говорю, имей голову и имей мудрость, как это делать. Изучи эту сферу перед тем, как туда идти. Последний вопрос, ребята, я заканчиваю, да, все остальные вопросы, да, в следующий раз. Пастор, были ли у вас моменты сильной душевной раны, когда уже нет сил бороться, молиться, сражаться, как будто близкие к падению? Что вы делали, как выходили из этого? Ребят, есть битвы, которые вы просто должны перетерпеть. Были сильные душевные раны. Дорогие, единственное, скажу так, если у тебя нет фундамента Христа, тебя вынесет. Я всегда говорю, в такие моменты ты всегда можешь проверить, где заякорено твое сердце, где утверждено, где твоя сущность утверждена. И обычно, когда начинаются раны, человека сбрасывает туда, где он больше всего чувствует сохранность, то есть его сбрасывает туда, где его комфорт. У кого-то кто-то слетает в блуд, в наркотики, в алкоголизм, в зло, то есть неважно. То есть, и я видел людей, у которых, когда сильные душевные раны, нет сил бороться, и то есть, и их просто срывает в эти вещи. Я так скажу, когда нет сил бороться, и есть, я так скажу, меня всегда выбрасывает в славу Бога. Я эти вещи, ребят, прохожу в тайной комнате. Больно, плохо, страшно, неприятно. Я закрываюсь, я говорю, Дух Святой, пожалуйста, исцели меня, восстанови меня, измени мою жизнь. И вот это близкие к падению, ребят, вы перестанете падать, если то, куда вы падаете, это Иисус Христос. То есть, что вы делали, как выйти из этого? Ребят, я вот так и выхожу. Я сделал моим фундаментом Бога. И тогда, когда даже все рушится и падает в моей жизни, или выбивает меня с адеквата, и раны, и боль нереальная, я нахожу себя опять в тайной комнате. Если ты находишь себя с бутылкой в грязи, в грехе, это говорит о том, что это твой Бог. И у тебя проблема хуже. Это наоборот, Бог допустил, чтобы ты увидел, что является твоим Богом, к чему ты прибегаешь в минуту боли, скорби и разрухи и разочарования. И вот это и есть твой Бог. Если ты прибегаешь к бутылке, то представь, когда тебе тяжело, ты бежишь к бутылке. То есть это твой Бог и твой комфорт. Поэтому я так говорю, пронаблюдайте очень внимательно, куда вы бежите, когда вам плохо. Когда у вас нет, когда разочарование, когда боль, когда раны, когда предательство, куда вы бежите. И вот это даст вам понять, кто в реальности является вашим фундаментом или что вашим фундаментом. И советую всем вам проводить время с Богом как можно больше, пропитываться Его славой как можно чаще. И вы увидите, даже когда придут штормы, ты всегда основан на камне, и тебя никогда не сдует вот это все. Хорошо, родные, буду прощаться с вами. Благословений. Прощаюсь с вами. Увидимся с вами в следующий раз. В прямом эфире, да, на домашке. А так увидимся с вами, услышимся с вами в воскресенье на нашей прямой трансляции. Все, с Богом, дорогие, до следующей встречи. Всем пока.